Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Сказка для научных работников младшего возраста. Эпиграф. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Это точно... Нет-нет, совсем не понимаю. Николай Васильевич Гоголь. История первая. Суета вокруг дивана. Глава первая. Эпиграф. Учитель. Дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик. А разве рыбы сидят на деревьях? Учитель. Ну, это была сумасшедшая рыба. Школьный анекдот. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтую осокою. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь: «Вы нас не подбросите до Соловца?» Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди. «Давайте, садитесь», — сказал я. «Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье». «Благодетель!» — обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной. Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал: «А можно я здесь немножко того?» Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен. «Дверцу прикройте получше», — сказал я. Все шло как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите», — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. «У вас плащ защемляется». Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил: «До Соловца километров 10?» «Да», — ответил горбоносый. «Или немножко больше. Дорога, правда, неважная для грузовиков». «Дорога вполне приличная», — возразил я. «Мне обещали, что я вообще не проеду». «По этой дороге даже осенью можно проехать». «Здесь, пожалуй, но вот от Коробца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло». «Под Затонью, говорят, дожди», — заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин», — говорит. Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин», — сказал горбоносый, разглядывая пачку. «Вы из Ленинграда?» «Да». «Путешествуете?» «Путешествую», — сказал я. «А вы здешние?» «Коренные», — сказал горбоносый. «Я из Мурманска», — сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же север», — сказал горбоносый. «Нет, почему же?» — сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно», — сказал я. Я в Соловец и еду. У вас там родные или знакомые?»
«Нет», — сказал я, — «просто подожду ребят, они идут берегом, а Соловец у нас точка рандеву».